Я прочту все вопросы и ответы, как они следуют один за другим. Чье оно было? Того, кого нет. Кому оно достанется? Кто будет жить позднее? В каком это было месяце? В шестом, считая с первого. Где было солнце? Над дубом. Где лежала тень? Под вязом. Сколько шагов сделано? К северу 10 и 10, к западу 5 и 5, к югу 2 и 2, к востоку 1 и 1, и потом вниз. Что мы должны отдать за это? Все, что наше. Почему мы должны отдать это? За доверие. На оригинале текста обряда нет числа, но, судя по орфографии, этот документ относится к первой половине 17 века, заметил Музгрев. Однако я боюсь, что этот документ мало поможет вам в раскрытии истины. По крайней мере, он проливает свет на еще одну тайну, даже более интересную, чем первая. Вы не обидитесь на меня, Музгрев, если я скажу, что ваш дворецкий оказался на редкость смышленым человеком и понял из этой бумаги больше, чем 10 поколений его господ. Простите, Холмс, но я не могу с вами согласиться. Мне кажется, бумага не имеет никакого практического значения. А я нахожу в ней чрезвычайно важное практическое значение и думаю, что Брентон разделял мое мнение. Он, вероятно, не раз видел эту бумагу еще до той ночи, когда вы поймали его. Очень может быть, мы и не прятали ее. Как мне кажется, в ту ночь он просто захотел освежить ее в своей памяти. Вероятно, у него была карта или план, который он сличал с рукописью и который он, при вашем появлении, сунул в карман. Это верно. Но какое ему могло быть дело до нашего родового обычая, и что может скрываться за всей этой обрядовой галиматьей? Мне кажется, нам будет нетрудно разобраться в этом, — сказал я. С вашего позволения мы отправимся с первым же поездом в Сассекс и постараемся глубже вникнуть во все на месте. Вечером того же дня мы оба были уже в Хёрлстоне. Не может быть, чтобы вам не доводилось видеть изображение или описание этого старинного здания, поэтому я ограничусь только упоминанием, что оно имеет форму буквы «Г», причем более длинная линия представляет корпус новой постройки. Старое здание с огромными толстыми стенами и маленькими окнами уже давно было нежилым и по случаю служило кладовой или погребом в зависимости от необходимости. От аллеи и озера, о котором упомянул мой клиент, ярдах в 200 от дома, начинается великолепный парк, опоясывающий весь замок. С самого начала у меня сложилось впечатление, что если бы мне удалось внимательно прочесть Музгревский обряд, я получил бы путеводную нить, которая привела бы меня к открытию истины о дворецком Брентоне и горничной Хоэльс. Почему этого человека так интересовал древний обряд? Очевидно, потому что он увидел в нем то, что ускользнуло от внимания всех поколений этого дворянского рода, и что, без сомнения, сулило ему вполне определенные личные выгоды. При чтении вопросов и ответов мне стало совершенно ясно, что если мы найдем место, о котором упоминается в документе, мы сможем обнаружить разгадку тайны, которую предки Музгрева сочли нужным облечь в такую любопытную форму. Найти дуб оказалось несложно. На правой стороне напротив дома, по левую сторону от дороги, стоял патриарх всех дубов, одно из великолепнейших деревьев, которые мне когда-либо доводилось видеть. — А есть ли в вашем парке старые вязы? — спросил я Музгрева. — Вон там стояло очень старое дерево, но его разбило молнией 10 лет тому назад, и мы спилили его до самого основания. А вы сможете найти то место, где он стоял? — Да, конечно. — А других вязов у вас нет? — Старых больше нет, а молодых достаточно много. Мой приятель повел меня вдоль по аллее туда, где когда-то рос старый вяз. Я полагаю, нельзя определить, какова была высота вяза, — спросил я. — Почему же он был высотою почти в 20 метров? — Откуда вы знаете? — спросил я его с изумлением. Когда я был маленьким, я измерил каждое дерево и каждое строение нашего поместья. — Скажите мне, — спросил я, — ваш дворецкий не задавал ли вам подобного вопроса? Реджинальд Мусгрев с изумлением посмотрел на меня. Теперь, когда вы напомнили мне, я действительно припоминаю, что Брентон несколько месяцев тому назад спрашивал меня о высоте деревьев, сказав, что поспорил о чем-то с кем-то из слуг. Это стало еще одним подтверждением того, что я был на правильном пути. Я взглянул на солнце. По моим подсчетам, примерно через час оно станет как раз над верхушкой старого дуба. Одно из условий, упомянутых в обряде, было бы тогда исполнено. Теперь нужно было определить, куда в тот момент падала тень от вяза. Я пошел с Мусгревым в его кабинет, связал вместе две удочки, по полтора метра каждая, и привязал к ним длинную веревку с узлом на каждом метре. Затем я вернулся к тому месту, где когда-то стоял вяз. Солнце как раз освещало верхушку дуба. Я воткнул свой импровизированный шест в землю, наметил направление тени и измерил ее. Она оказалась длиною в 4 метра. Дело оставалось за малым. Если трехметровая палка отбрасывала тень в 4 метра, то 20-метровое дерево даст тень почти в 27. Причем направление тени и в случае с деревом, и в случае с палкой должно быть одинаково. Я отмерил расчетное расстояние, и оно привело меня почти что к стене дома, где я воткнул в землю колышек. При этом в нескольких дюймах от места моей метки я обнаружил небольшое углубление в земле. Я догадался, что это была отметка, сделанная Брентоном при его измерениях. Следовательно, я шел за ним по пятам. От этой точки я начал отсчитывать шаги, определив предварительно с помощью компаса стороны света. 10 шагов, сделанные каждой ногой, пришлись параллельно стене дома, и снова я отметил точку, на которой остановился колышком. Затем я тщательно отмерил 5 шагов к востоку и 2 к югу. Они привели меня прямо к порогу старого дома. 2 шага к западу означали, что мне следует сделать 2 шага по выложенному плитами коридору. И я оказался на месте, указанном в бумаге. Никогда в жизни я не испытывал такого разочарования, Ватсон. С минуту мне казалось, что в мои вычисления могла вкрасться какая-то ошибка. Лучи заходящего солнца падали прямо на пол коридора, и я мог видеть, что старые вытоптанные камни, которыми он был вымощен, были плотно спаяны цементом и, по-видимому, не сдвигались с места уже много лет. Было очевидно, что Брентон не касался их. Я постучал по полу, но звук был везде одинаковый, и не было видно ни трещинки, ни выбоинки. К счастью, Мусгрев вытащил свою рукопись, чтобы проверить мои вычисления, и в тот же момент радостно закричал: «И вниз! Вы упустили из виду эти слова! И вниз!» Сначала я думал, что они означают, что нам нужно копать землю, но теперь вижу, что ошибся. «Стало быть, внизу есть подвал!» — воскликнул я. «Да, такой же старый, как дом!» Мы спустились вниз по витой каменной лестнице, и мой товарищ, чиркнув спичкой, зажег большой фонарь, стоявший на бочонке в углу. Подвал служил складом для дров, но поленья, очевидно, раньше разбросанные по полу, теперь были сложены по сторонам, так что посередине образовался свободный проход. В этом проходе лежала большая тяжелая плита с заржавленным железным кольцом посредине, к которому был привязан пестрый полотняный галстук. «Клянусь, это галстук Брентона!» — воскликнул Мусгрев. «Я видел его на нем! Что же могло ему здесь понадобиться?» Мы вызвали полицейских и с их помощью не без усилия смогли сдвинуть плиту с места. Под ней зияла черная яма. Мусгрев, встав на колени, опустил в нее фонарь. Перед нами открылся темный погреб, около 2,5 метра в глубину и примерно 4 метров по площади. С одной стены его стоял низкий и широкий, окованный медью сундук с ключом, торчавшим в замке. Толстый слой пыли покрывал сундук снаружи. Сырость и черви так источили дерево, что кусты синеватых грибов уже проросли внутрь.